Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, друзья. Это «Комсомольская правда» в телерадиоформате. Начинаю воспроизводить картину дня уходящего. Микрофон Антон Челышев. Здравствуйте. Как обычно, по традиции, мы рассуждаем о том, что произошло сегодня с экспертами. И сегодня нашим собеседником станет президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, здравствуйте.
И вам не болит.
Спасибо. Вот. Ну, будем надеяться. Ураганов вроде у нас не ожидается. Кстати, было бы интересно поговорить, как бы наша страна справилась бы. Как бы наша средняя полоса справилась бы вот с таким ураганом. Но не об этом мы сегодня будем говорить. Мы поговорим сегодня о многострадальной Ливии, в которой уже вроде бы все близится к концу. Вот еще чуть-чуть возьмут Сирт и...
Самое веселое только начнется. Ну, это как с ураганами. Или с нашими пожарами на торфяниках, которые не лучше ураганов. Мы же справились, известно.
Вот когда мы с вами общались в начале, скажем, в первой половине года, полгода назад, когда только вся эта история началась и с Египтами, Суданами, Ливиями, вот, многие эксперты, и вы в том числе, насколько я помню, не брались давать сколь-нибудь определенных прогнозов на будущее. Вот сейчас прошло полгода, революция в Ливии, во всяком случае, побеждает. Сейчас очень много вопросов, главный из которых, ну, во всяком случае, именно об этом больше всего говорят, удастся ли российским компаниям сохранить в Ливии свои активы. Вот, что сейчас вы видите, что будет происходить в этой стране после того, как, скажем, Каддафи на каких-то условиях окончательно уйдет? Либо сдастся, либо просто покинет территорию страны.
Российские компании можно успокоить, а активы сохранить не удастся. Да и активов там, к счастью, много не было. Вместе с потерянной прибылью потеряем где-нибудь 4 миллиарда, а потом потеряем в Сирии, а потом потеряем везде, куда успели влезть. Второй раз наступая на одни и те же грабли. Потому что тут же речь не идет о прибыли страны. Речь идет о том, что ведомство свое получит. Деньги в бюджет. Зарплаты, премии, 13-е зарплаты, командировочные, в конце концов, карьера у всех
продолжит.
Пройдет. Уже выплачено, но не отбирать же обратно. Люди сделали хороший контракт. Хороший контракт не сбылся. Сбыться, может быть, и не мог, а может быть, и мог. Ну, кто знал, что, кстати, там никакая не революция, а интервенция, поддержавшая гражданскую войну на одной стороне, обрубит нам все это замечать. Она, собственно говоря, если посмотреть заранее на все, что происходит, можно было предположить, что не будет там долго вот так уж. Ну, все генералы готовятся к прошедшим войнам, все дипломаты хорошо знают все, что было до того, а что вперед, так... Черчилль еще говорил, что лучше прошлое предсказывать, а не будущее. И это не только, повторим еще раз, в Ливии. Там просто отработан еще один раз сценарий, когда Катар, Саудовская Аравия, такая ваххабитская ось, саудовцы, мрачные ваххабиты, катарцы-ваххабиты веселые, с человеческим лицом, канал Аль-Джазира, так он вообще замечательный, безумно демократичный. Ну, дубинкой пластуют все, что есть секулярного в арабском мире. То, что это диктаторы, авторитарные лидеры, это все понятно. Диктаторы там нету других. Вы не диктатор, вы покойник. И к власти идти не надо. Или сидите в эмиграции и рассказывайте, как вы были хороши. Но понятно, что в преддверии войны с Ираном, которая вот-вот у аравийских монархий нарастает, понимание того, что у них самих пятая колонна в тылу, шииты на Бахрейне, шииты в восточной провинции Саудовской Аравии. И вообще говоря, если начнется в Персидском заливе, то мало что от них останется. И Йемен подгорает, а уж если йеменская гражданская война всерьез начнется и пойдет за границы этой почти уже не страны, а территории, то от Саудовской Аравии мало что останется. В понимании всего этого люди быстро перекраивают арабский мир. И дальше в это втягивают тех, кого могут втянуть. Хвост вертит собакой. Саудовский хвост американский, катарский, как выясняется, французский. Дальше радостно приходит Аль-Каида. Опять все это мы видим. Синуситы в Бенгази, Аль-Каида Магриба в ливийском Фицане. Просто классическая Аль-Каида под Бенгази в эмирате Дерна. Ну, собственно говоря, войсками этой самой оппозиции в Триполи командует Абдель-Хаким Бель-Хадж. которого называли эмиром джихада в Афганистане. Вот самое, что ни на есть, аль-каидовская аль-каида. Зачем тут европейцы и американцы со своей стрельбой томагавками им помогли? Ну, еще раз на те же грабли. Ну, значит, следующее 11 сентября будем ждать в Париже. Эйфелева башня ничуть не хуже башен-близнецов. Поэтому с контрактами, ну, я как-то не знаю, а это главное... Откровенно говоря, уже даже и не лучше.
Ну, судя по тому, какую, так сказать, картину геополитическую вы сейчас нарисовали, вот, наверное, да, но с другой стороны, это 4 миллиарда, которые, там, скажем, наши, условно говоря, и для нас-то они главнее, чем то, что может произойти. Или все-таки нет, или вот эти процессы геополитические, которые вы сейчас вот вкратце обрисовали, могут нам посулить гораздо более худшие последствия, нежели потеря 4 там, жалких миллиардов долларов.
Ну, я оптимист, я вообще считаю, что всегда может быть так, чтобы было хуже. Другое дело, ну, по сравнению, конечно, с 160 миллиардами, закупанными в третьем мире, огромная часть их ушла на Ближний Восток, которые у нас рухнули в советскую пору и примерно 100 миллиардов имуществом, и это были тяжелые деньги, там, 60-е, 70-е годы, когда мы нефть продавали на неинфлированные доллары, на порядок хуже, чем сегодня. Так это все мелочь. Просто мы списали долги и опять пошли топтать ту же дорожку по тем же граблям, раздавая опять же авансы и вместо предоплаты отрабатывая, потому что у нас есть, как нам говорят со всех сторон, союзники, друзья, наши интересы, забывая, что никаких союзников, никаких друзей не бывает. Мы всем были союзниками, а вот нам никто на самом деле ни в арабском мире, ни даже и в неарабском, та же Болгария никогда союзниками не была. Поэтому к нам и пришли все за деньгами. Пока у нас денег не было в 90-е годы, кому бы мы были нужны? Мы много слышали, что все проигрыши в войнах с Израилем были потому, что русские давали арабам плохое оружие и плохо учили воевать. У меня были такие ласковые дискуссии с теми же самыми людьми из тех же самых стран. А потом деньги появились, и в очередь выстроились люди, желающие восстановить российское присутствие. В этом плане... Но опять-таки ведомственный интерес, он же как в Минводхозе. Вот прорыл канал, сибирские реки, развернул в Центральную Азию. Пока рыл, зарабатывал. Черт с ними, с реками, и зачем ты это делал? Даже Юрий Михайлович Лужков под занавес карьеры опять почему-то полюбил вот эту воровскую бредятину времен Михаила Сергеевича Горбачева и тоже начал говорить о том, что задумчиво, так что хорошо бы начать канаву рыть в Центральную Азию и реки сибирские продавать по цене питьевой воды. С тем же успехом можно продавать его по цене кофе. Ну вот и мы на Ближний Восток идем за этим. Каждое ведомство лоббирует свои интересы. Сумма прописью в бюджете страны – это отдельная тема, и она мало кого волнует. Но вы освоили деньги, вы попилили бюджет, вы получили на ведомство увеличение вашего конкретного бюджета. Это же госкорпорация, это же не ваши личные деньги. Поэтому вопрос о наших там интересах – это то же самое, что атомная станция в Турции за 20 миллиардов, которую то ли 20 лет будем отбивать, то ли 50 лет будет отбивать.
Или у нас ее сразу отберут, и мы ничего не...
Да, может, мы вообще никогда ничего... Ну, турки полагают, что когда мы ее достроим, после этого нас, может быть, уже скоро и не будет, и поэтому все хорошо. Мы же много такого строили. Мы китайскую восточную железную дорогу строили в царские времена, имея в виду, что Маньчжурия будет частью Российской империи. Мы в свое время половину Северной Персии обустроили. Да и в Турции были дороги с русской колеей, железные дороги. Понимая, что вот это наша и Турция, и север Ирана, это будет все Российская империя. Где оно теперь?
Знаете, вот получается, что кроме вот пресловутых нефти и газопроводов, где мы можем поставить вентиль на нашей стороне и в нужный момент его перекрыть, у нас более мощного оружия-то и нет?
Во-первых, зря у нас эти вентили ставят на нашей стороне, потому что когда вы построили газопровод, вам же надо его окупать, вы прокачиваете газ и нефть. Ничего вы не сделаете. Вы завязаны на того, к кому ваш газопровод идет. Поэтому Турцию мы, конечно, своими руками обустроили в качестве некого вселенского хаба по торговле энергоносителем. И уж мы от них зависим. Ну, ничуть не меньше, чем они от нас. А может быть и больше, учитывая то, что турки люди искренние. И они как раз и в Ливии сейчас, уже возвращаясь к несчастной Ливии, каштаны из огня чужими руками потаскают здорово. Потому что проекты Каддафи в Африке, вообще-то говоря, делить будут Турция, Катар и Саудовская Аравия. Только саудовцы и катарцы деньги тратили, Европейцы там в альянсе с ними воевали, да и американцы тоже постреливали. А турки просто будут вот над схваткой демонстрировать, как исламский мир строит НАТО в своих интересах, что правильно. И в конечном счете, если там нужна будет какая-нибудь миротворческая сила, так ну турки ж ей со всеми вытекающими из этого для их бюджета и выступят. Вообще, эти вещи умеют отрабатывать Турция, Китай. У них нет идеологии, у них есть жесткая прагматика, понимание того, что сумма пропищу хороша в конце истории, и желательно, чтобы баланс был верстан в вашу пользу. А идея того, что вы гигантская сила и великая держава, и у вас от этого великодержавия карман пустой, и страна надорвана, так это глупая идея. Вот вы разбогатеете, инфраструктуру у себя отстройте, свою, и тогда вы великая держава. Если вы обанкротились, так это вы не великая держава, а дурачок деревенский, что с нами, к сожалению, и происходит.
Евгений Янович, как бы вы, может быть, какой прогноз вы дадите относительно поведения Европы, ну, скажем, Евроатлантики, вот в Ливии, в той самой, после того, как там все закончится, опять же, с тем же самым Каддафи. Вот вы употребили выражение «хвост», так сказать, делает собаку, да, хвост виляет собакой. Вот. Наверняка в Европе кто-то сейчас с вами не согласился. Может быть, какой-нибудь Андерс Фок Расмуссен. Вот. Хотя, наверное, есть люди...
Фок Расмуссен умный парень. Вот он бы как раз согласился. Согласился? Но не публично. Дело в том, что европейцы будут стремиться отработать тему демократии и парламентской системы, и свержения диктатора, и того, как все замечательно, потому что, ну что сказать, что Саркози, грубо по-русски говоря, развели каторжцев, то из-за того, что он поссорился с Каддафи, из-за того, что у него деньги от взятки кончились, и Каддафи не парламентскими выражениями описал его супругу, прекрасную, но легкую во многих отношениях госпожу Карлу Бруни, то слишком дорого продавал истребители «Рафали», их у него не купили, что «Арыва» пыталась поставить Ливии старенький ядерный реактор, и его не купил Каддафи, опять-таки, что на «Тоталь» штрафно... Вот что из-за всего этого он туда полез? Или что просто взыграло ретивое, Мальбрук в поход собрался, потому что Деголь увел Францию из военного блока НАТО, а Саркози ее туда обратно вел и немедленно, горцуя и цокая копытами, понесся на войну. Тянуть туда всех? Ну, другое дело, что да, в формат НАТО его втянула Турция, которой надо было унизить Саркози и поставить его на место. Он-то не хотел никакого НАТО, он хотел своей англо-британской коалиции. Турки поставили его на место за то, что он не хочет Турцию в Европу и много чего им на эту тему напортил. А уже раз это НАТО, то американцы не могли отпустить Саркози на волю. Что ж он теперь только что вернулся в систему НАТО и будет командовать натовской операцией? Как-то это даже для Обамы было слишком. Это была цепочка глупостей, в результате которой власти в этом регионе придут радикальные исламисты, в результате которой развалится этот регион, неважно по какому принципу, Сомали, тип алжирской гражданской войны, там берберы против арабов, или племена против племен, или Аль-Каида против всех остальных, как в Афганистане, или провинция против провинции, там Киренайка против Триполитании, как это происходит в Ираке, это совершенно не важно. Но то, что там будет мародерство, резня, кровная месть, потом обратная кровная месть. Это понятно. Люди мстят. То, что Каддафи, если захватят, то постараются уничтожить, неважно, по суду, без суда, тоже понятно. Там же во главе сидят, помимо исламистов, бывшие его министры, тот же Джалили. Да не дай бог, Каддафи откроет рот и что-то про них расскажет. Там тогда уже к суду в Гаге...
Там уже обратный процесс идет, уже идут сливы на Каддафи, он уже и своих вот этих вот телохранительниц, девственниц насиловал и прочее, прочее. Там лучше...
Да, лучше... Каддафи, безусловно, плохой человек.
Способ обороны это нападение.
А Джалили присудил к смертной казни по облыжному обвинению в заражении СПИДом ливийских детей, болгарских медсестер и врача-палестинца. И вообще они сидели и пытали их не потому, что лично лично Каддафи гнобил. Это же вот этот лидер демократической оппозиции все это делал. И там много чего были. Преступления режима
Каддафи. Евгений Янович, радикального ислама, вот влияние радикального ислама, так сказать, мировых его центров на России увеличится, уменьшится после того,
что... Оно и без Ливии увеличится, к большому сожалению. У нас активнейшим образом идут финансовые потоки на эту тему.
Откуда?
Отовсюду. Иран, Турция, арабские страны залива, не ваххабитские структуры, потому что был в свое время замечательный план муфтиев готовить в университете Аль-Асхар в Каире. Это же не ваххабитский ислам. Ну, то есть грудью стало несколько человек, и я был среди них, пытаясь вообще объяснить, что половина аль-каидовских идеологов, она в этом Аль-Асхаре отучилась. И вообще нет особой разницы между братьями-мусульманами и неосалафитскими группами. Если надо, они договорятся. У нас же сейчас есть серьезное лобби в нашей Госдуме за то, чтобы исключить братьев-мусульман из списка террористических организаций, куда их прокуратура в свое время совершенно справедливо включила. В Сирии, между прочим, союзная смертная казнь за принадлежность к этой организации. И вот так не мытьем, так катанием, не взятками, так экономическими проектами добрые исламисты отработают, безусловно, Россию до определенного уровня. И мы это видим. Ну, грустно. Посмотрим, чем кончится.
Посмотрим, особенно учитывая, как медленно и с неохотой, с большим сопротивлением решаются, а точнее, скорее, не решаются вот эти вот традиционные проблемы наши на Кавказе, как то безработица и безработица. Вот. Ну и коррупция тотальная, но с этим во всей стране у нас беда. Хорошо, может быть, у нас пару минут еще до конца эфира, может быть, о Сирии несколько слов. Вот сейчас все пытаются выдать, ну, западная, так сказать, демократическая мысль, пытается выдать Башара Асада за вот такого зверя в человеческом обличии, который сегодня говорит, что, ребята, реформы обещаю, пальцем никого не трону, а потом после молитвы, после намаза вечернего, утреннего стреляет боевыми по толпе.
А делает что? То есть он ведь не зверь, зверем был его отец, он зверек. Он пытается быть жестоким, но он жесток и не уверен в себе. Это, кстати, самое страшное. Вы кошке отпиливаете хвост по частям, как бы из соображений гуманности. Ей от этого не сильно приятно. У него действительно тяжелая ситуация. У него свои силовики распоясались до беспредела. Он врач-офтальмолог. У него с генетикой все в порядке, его отец был все-таки генерал и главнокомандующий, и коварный восточный правитель, но он врач-офтальмолог. Если вы на Востоке делаете сына врачом-офтальмологом, это значит, из него уже ничего не получилось. А судьба распорядилась иначе. Старший брат погиб, ему пришлось править эту страну. И он не уверен в себе. Он действует недостаточно быстро, недостаточно жестко. Волнение расползается по всей территории. И если его скинут, безусловно, сегодня означает конец для него,
до?
Для Алавита.
20 секунд.
Страна развалится, и крови будут моря. Но это судьба.
Картина дня. Окно в реальный мир.